Политики предложили запретить детей как источник деструктивного поведения. Эксперт назвал Госдеп США тоталитарной сектой. Илон Маск решил усыновить Рогозина. Верующие считают, что в появлении обезьяньей оспы виноват Чарльз Дарвин.
Долго ты еще будешь читать эту ерунду? Послушай лучше неправильные новости от неправильных экспертов.
Ежемесячный обзор самых важных и отмороженных новостей из мира религий, сект, экстремизма и науки.
Добрый день, уважаемые слушатели. Март распахнул свои теплые объятия, и мы рады приветствовать вас в новом ароматно-весеннем выпуске нашего подкаста «Неправильные эксперты», а именно в нашем постоянном выпуске неправильных новостей. В этом месяце погода решила как следует нас потроллить, то зима не хочет отступать, то внезапно наступает лето, но мы, неправильные эксперты, не испугливых, и готовы встретить любые погодные капризы с неправильным чувством юмора и иронии. И сегодня наша звездная команда в лице меня, Сергея Бредихина, и моего постоянного соведущего и соавтора.
Ну, то есть вы даже не знаете, как меня зовут.
Здесь, наверное, вы что-то скажете.
Меня зовут Михаил Вершинин. Я с этим человеком подкаст записываю.
Я помню, да. Мы сегодня подкрасим ваши мартовские денечки яркими красками новостной повестки, расскажем о грустных, печальных, ироничных и обескураживающих новостях. Ну, а для соблюдения правил хорошего тона, духовных скреп, и чтобы мы не ударились во всякую там ересь, с нами всегда наш коллега, товарищ майор.
Дисклеймер. Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнение ведущих носит субъективный и личный характер без цели оскорбления или нанесения вреда вашей психике, репутации и вашей вере. В этом выпуске упоминаются запрещенное движение «Колумбайн», «ЛГБТ», «Свидетели СССР» и другие экстремистские сообщества. Вы уверены, что хотите такое послушать?
Итак, начнем с отечественных новостей. Первая новость, мимо которой мы, конечно, не могли пройти, это новость крайне трагическая. Это теракт в Крокусе в Красногорске под Москвой. Погибло много-много людей, еще больше пострадало. Действительно страшная трагедия. Здесь, наверное, пока рано давать оценки относительно заказчиков, исполнителей и так далее. Определенный след указывает на исламских фундаменталистов, хотя звучат и доводы, что у них есть заказчики, которые использовали их в качестве только исполнителей. Посмотрим, что покажет расследование. Пока понятно, что это один из самых страшных терактов в истории нашей страны.
Ну и возникло много всяких фейков. Естественно, вылезли конспирологи, националисты, язык вражды, все стали друг друга обвинять, кусать и бросаться друг на друга, что нормально для общества, но не очень хорошо со стороны их смотрится.
Да, и на этом фоне даже выступил патриарх Московский всея Руси Кирилл, который призвал никого не запугивать якобы несуществующим русским национализмом. Я так полагаю, что он хотел как-то выступить в роли примирителя страстей, но вот эта фраза о том, что у нас нет русского национализма, она, конечно, выглядит очень странной, поскольку такой феномен, такое явление, конечно же, действительно существует.
Я думаю, это неудачная формулировка, но в каналах некоторых русских националистов, где я состою, очень смешно сказали: «Господа, нас не существует».
Тут все слушатели задумывались, что там делает Михаил
Вершинин. Подсматривает.
Но вот я наблюдаю Михаила в данный момент. Он выглядит... У него другая прическа, не та, которую вы подумали, но мы у него потом выясним, что он там делает. Кроме того, вот за этой трагической новостью немного отошла та новость, которая, казалось бы, должна быть ведущей, это выборы президента Российской Федерации. Сами выборы мы не будем комментировать, там ничего такого неожиданного не происходило, но эти выборы, наверное, стали одним из наиболее скандальных с точки зрения того, как вели себя на участках некоторые избиратели, завербованные соответствующими службами. Они поджигали избирательные участки, заливали урны зеленкой и совершали другие хулиганские поступки.
Да, наши не братья, особенно финансовые мошенники с Украины, которые выманивают у людей денег, они их потом находили, вот эту аудиторию Даннинга и Крюгера, и заставляли их устраивать вот эти саботажи и мини, можно сказать, теракты для того, чтобы вернуть деньги, которые у них забрали мошенники. Очень грустно. Это манипуляция, доведение людей до противоправной деятельности. Сделать с этим что-то сложно, потому что даже вот как на Урале показал один из случаев, одна женщина была профессором университета.
да, профессором университета и даже Академии наук. Но, тем не менее, мошенникам удалось поймать ее на крючок. А в это время небезызвестный институт развития интернета запускает свой собственный телеканал. Он будет называться коротко и незамысловато «Мы». Там планируют выкладывать интернет-контент патриотической направленности. И вот, в частности, приводятся названия сериалов. Честно говоря, я их не смотрел, но названия такие говорящие во многом. «Саня Газуй», «Естественный отбор» и «Сама дура». Что из этого наиболее патриотичное, думаю, скоро сможем оценить.
Пытаются играть с молодежью, заигрывать, создают определенный контент, но в целом-то про казанских пацанов-то у них сериальчик зашел. Посмотрим, что получится. Какие социальные эксперименты и культурные проекты они будут создавать. Я думаю, они притащат всяких еще патриотических блогеров, дадут им ток-шоу, и они будут что-то вести менее радикальное, чем у господина Соловьева.
И то хорошо. А вот такая партия, как коммунисты России, озаботились очень актуальной и своевременной проблемой. Нет ли причастности Запада к смерти Сталина?
Пора выкапывать
вот с таким
и смотреть.
Заявлением. Да, да, да. И все бы было бы ничего, но они решили обратиться официально в ФСБ и прокуратуру. Это сделал председатель этой партии Сергей Маленкович. Ну, посмотрим, чем закончится расследование этого дела.
Ну, а что, найдут отпечатки Рузвельта на стакане или что-то такое, как минимум. Зато жительница Комсомольска-на-Амуре пошла дальше, и она купила торт под названием «Радуга» и стала к нему присматриваться. И нашла там не 7 цветов, а экстремистские 6. Она обратилась в городской чат и задала вопрос, как же правительство нас информировало, что вот ЛГБТ-жуткие террористы, с чего это такой тортик появился. Ее переубеждали, но женщина стояла на своем. Все, кто с ней спорили, что тортик – это просто торт, и она записала в сторонники ЛГБТ. А компании-производители торта сказали, что они уже несколько лет выпускают этот торт и не хотят его прекращать выпускать.
Может быть, просто в ее кусочке кто-то откусил еще один цвет радуги? Ей стало обидно. Но это ладно, это полбеды с этими тортиками. Вот в Оренбурге все куда хуже. Там из-за деятельности гей-клуба возбудили первое в России дело об участии в экстремистской организации ЛГБТ. И даже привлекли, так понимаю, работников этого клуба к ответственности. Сейчас ведется расследование и, возможно, это станет первым уголовным делом по подобному факту.
Их еще уже успели внести в список экстремистов и террористов, именно руководство этого клуба. Там большая драма. Террористы теперь опасные.
Да. Страшные, конечно, дела творятся. Опасайтесь, да, вот этих вот экстремистов и террористов из Оренбурга.
А чтобы вы не заходили ни в те двери, ни в те клубы, РПЦ призвали россиян брать отгулы на работе для посещения храмов в будни, чтобы почувствовать отличие служб Великого Поста от других богослужений. И как раз вот на радио руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Ивано-Вознесенской епархии Макарий сказал, что россияне чаще ходят в церковь в субботу и воскресенье, однако в эти дни богослужебный строй не отличается от иных периодов. И он рекомендует брать отгулы и в рабочие дни начинать ходить в церковь.
Хороший повод для отгулов, знаете ли, не откажешь. Человек берет отгул, чтобы пойти в церковь. Ну, какой работодатель посмеет отказать? Это же практически оскорбление чувств верующих сразу же ему прилетает. Но у РПЦ есть и много других интересных инициатив. Так, в частности, запустили школу блогеров, православных блогеров, где будут проводить регулярные курсы на базе одного из православных университетов.
Может быть, как раз то, что мы новости озвучиваем, это уже тестирование работы этих блогеров. А патриарх Кирилл назначил небесного покровителя для ФСИН, для той системы, которая отвечает за исполнение наказаний. Выбрали архимандрита Пимена Угрешского. На территории Николы Угрешского монастыря с 2002 года существует мемориал, посвященный погибшим сотрудникам исправительной системы. Также Пимен Угрешский причислен к лику святых в том же 2004 году, когда была утверждена ФСИН. Хорошее начало, у сотрудников есть свой святой, но на всякий случай статья РПЦ еще подписала соглашение о сотрудничестве с Росгвардией. Вот такой вот месяц.
Усилились со всех сторон. Ну, а в это время ЦЕРН, это известное межгосударственное объединение ученых, объявило о прекращении сотрудничества с российскими учеными. В частности, ЦЕРН проводит эксперименты на известном Большом адронном коллайдере. И теперь у российских ученых доступа к этому не будет. А там работало чуть ли не 500 человек, имеющих отношение к России. На что глава Курчатовского института Ковальчук назвал это подарком для нашей страны и защитой от утечек мозгов. Не уверен, поскольку не факт, что все те, кто там работал, они притекут обратно.
Ну, возможно, замедлится создание портала в ад и вот этой черной дыры, которая засосет наше божественное царство туда. Поэтому отсрочка для населения. Подумайтесь, ходите в храмы.
Конечно, и тем самым вы будете открывать портал в рай. Если есть портал в ад, значит, должен быть и портал в рай.
И как бы не открыли наши политики портал в ад.
А некоторым порталы то туда, то сюда открывают различного рода суды и криминальные дела. К этому разделу мы и переходим. И первая новость здесь – это дело об отмывании средств, которое было возбуждено в отношении известной блогерши Валерии Чекалиной, которая также именует себя как Лерчик. И вот, наконец, это дело закрыто, так как она возместила все свои долги, примирилась со следствием, и ее уголовное дело прекращено. Но с новостями хорошими приходит новости и печальные. Лерчик подала на развод со своим мужем и, соответственно, получение опеки над детьми.
Посмотрим, является ли это каким-то юридическим ходом, чтобы распределить имущество и ответственность, или действительно вот это нахождение без интернета и съемок в течение, не знаю, там, полугода с мужем под домашним арестом подтолкнуло ее к мысли, что все, что они снимали до этого про то, какие они счастливые и богатые, не помогло.
Вот так вот. Не прошел брак проверку прочности. А еще одно знаковое дело было завершено в этом месяце. Марину Ракову, бывшую замминистра образования, приговорили к 5 годам колонии по делу о хищении 50 миллионов. Также по этому делу проходил и бывший ректор Шанинки. Ему дали 4 года условно. На этом дело закончено. На самом деле тоже такое дело не совсем однозначное, поскольку до конца непонятно, что же там происходило, но, видимо, подробности в ближайшие годы мы все равно узнаем.
Мао выпустит книжку, почему он перестал быть ректором, и мы сразу все узнаем.
Да, читайте в новом выпуске.
Кирови-мошенники зато придумали классную штуку, стали звонить людям, одевая дипфейк Роберта Дауни-младшего. Под видом полицейского они...
Почему не железного человека?
Не знаю, но они наложили его лицо, сидели в униформе полицейского в кабинете и звонили. И так они вот уже кого-то развели на 300 тысяч рублей, потому что вот сотрудник спецслужб с лицом Роберта Дауни позвонил. Очень странно. Может быть, вот этим мошенникам надо звонить фанатам Марвела и DC вселенной и говорить, твои деньги нужны, чтобы победить Гидру там или что-то еще, а не одевать в костюм полицейского.
Возможно. Но главное, чтобы они не звонили таким людям, как Сюй Яо. Это китайский юрист, которого китайский же суд приговорил в этом месяце к смертной казни. А дело, на самом деле, чрезвычайно фантастическое, но реальное. Вот этот самый юрист работал на китайского миллиардера Лин Ци, который мечтал экранизировать бестселлер «Задача 3 тел», который недавно как раз вышел на Netflix. Чтобы добиться сделки с Netflix, он нанял того самого юриста Сюй Яо. И Сюй Яо поработал хорошо, заключил контракт с Netflix, наняли крутых шоураннеров и получил за это справедливый $3 миллиона. Но Ци почему-то остался недоволен его работой и понизил юриста в должности. А юрист на это крайне обиделся и решил убить миллиардера. Для этого он купил 160 мобильных телефонов и номеров, основал целую компанию по закупке ядовитых химикатов, создал лаборатории, которые синтезировали нужный яд, и попытался отравить Линя и его коллег. Соответственно, Линь Ци умер в больнице, это дело раскрыли, а теперь Сю также будет приведен к смертной казни.
Коллегам повезло, они выжили, но стали инвалидами.
А в Латвии возбудили уголовное дело в отношении телевизионного мастера, который совершал страшное. Он настраивал российские телеканалы, что в Латвии запрещено. И теперь, соответственно, его осудили, а тем, кто пользовался такими каналами, грозит штраф до 700 евро.
Причем это не первый случай. В декабре 2022 года одного мастера тоже арестовали и конфисковали оборудование. При этом в Эстонии сейчас маленький скандал. Там таксист отказался вести женщину со словами «не обслуживай русских» и отменил заказ.
Но разного рода громкие дела происходят не только в Эстонии или Латвии. В США их тоже хватает. Так, подполковника армии США в отставке заподозрили в раскрытии секретной информации о войне в Украине и рассказывал на ее онлайн-собеседнице на сайте знакомств. Эта собеседница была очень ласковая, добрая, но почему-то сильно интересовалась секретными совещаниями и всегда благодарила Дэйва за ценную и полезную информацию, прося добавить еще.
Причем у нее были очень смешные обращения, которые она ему писала, типа «Мой милый Дэйв, спасибо за ценную и полезную информацию. И это здорово, что два чиновника из США едут в Киев. Дэйв, я надеюсь, завтра НАТО приготовит очень неприятный сюрприз. Ты мне расскажешь?» Ну и тому подобное.
Тем временем Министерство внутренней безопасности США и ФБР решили бороться с геймерами-экстремистами. Для этого в составе правительства США они заручились поддержкой игровых компаний и теперь вместе с ними будут выискивать этих самых злостных экстремистов и наказывать их.
Ну, какой-то вид цензуры, посмотрим. Пока они проводят какие-то встречи, но вовне не показывают, чем они будут заниматься. И речь не про товарищей, которые с вотингом занимаются, вызывают там полицию, спецназ на квартиры своих оппонентов во время компьютерных игр. А, скорее всего, просто вот эта любовь к оружию и любовь к стрелялкам в США действительно создает некую субкультуру людей, которым нравится либо готовиться к апокалипсису, либо что-то еще, то есть крутится в этой среде. В США зато присяжные впервые признали виновными родителями школьного стрелка. Я хотел напомнить, что в России скоушутинг под запретом и как слово, и как название определенной культуры и организации по расстрелу людей. Значит, Джеймс Крамбли был призван виновным в непредумышленном убийстве. В феврале этот вердикт вынесли в отношении его жены, потому что в 2021 году их сын Итан устроил шутинг в средней школе Оксфорда, убив 4 человек и ранив 7 школьников. По версии обвинения, в день расстрела Итан нарисовал окровавленное тело и пистолет, сопроводив надписями «Эти мысли не остановить, помогите мне, кровь повсюду, мир мертв», и вызвали его отца. Отец проигнорировал это и не стал забирать сына из школы. А за 4 дня до этого папа подарил сыну пистолет. После этого сыночек устроил эту бойню. Родители пытались сбежать после того, как объявили, что их сын там начал стрелять в школе, но были задержаны. Стрелка приговорили к пожизненному заключению, а родителям дадут срок до 15 лет.
Там же в США арестовали соучастника геноцида в Руанде, который еще 30 лет назад бежал в США и получил американское гражданство. Теперь его обвиняют в том, что он лгал на допросах и на самом деле скрывал данные об своем участии в геноциде. Более того, заявляет, что он лично участвовал в убийстве мирных жителей своего региона, разрубал их мачете, бил дубинкой с гвоздями по голове и занимался другими ужасными вещами. Надеюсь, что получит справедливое наказание.
Но 30 лет успел пожить в стране демократии. Зато в Пакистане студент приговорили к смертной казни за богохульные сообщения в WhatsApp, потому что он рассылал непонятные картинки с плохими словами про пророка Мухаммеда и его жен. Этими фотографиями и скринами его сообщений поделились с правоохранительными органами, в итоге его арестовали и теперь будут за это казнить.
А в Саратове, вот сегодня мы уже поговорили про мошенников, в Саратове 10-летняя школьница стала жертвой уловок мошенников. Она смогла каким-то образом оформить 2 кредита на своих родителей на сумму почти 1 000 000 рублей и за эти деньги рассчитывала получить игровую валюту и прочие бонусы в любимой игре. Разумеется, она ничего не получила, но родители теперь будут выплачивать эти самые кредиты.
А я читал там, потому что у нее был папин мобильник и мамин, и у них не было 2-факторной аутентификации для входа в приложение банковские. Она просто оформила через банковские приложения родительские кредиты, где как бы нету созвона, а просто дайте мне кредит, и банк вам там через 2 минуты выделяет денег. Просто перевела по нужным счетам эти средства. Такие вот мошенники уже работают с детьми.
Не давайте детям свои телефоны без защиты банковских приложений. А в Самарской области вступил в силу приговор участникам запрещенной в Российской Федерации ячейки граждан СССР. Там двоих жителей признали виновными в участии в деятельности этой организации и приговорили, соответственно, к 3,5 годам отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
Им надо было коммунистам в России вступать и расследовать убийство Сталина, и были бы на свободе. Почему-то многие считают, что граждане СССР — это такая веселая кучка сумасшедших людей, кто не платит за коммуналку. Возможно, это так и есть, но с точки зрения закона это теперь экстремисты, и товарищ майор за ними охотится. А другой мальчик, 9-классник, решил проверить, как среагирует общество, если он крикнет «Хай Гитлер» в торговом центре и начнет там зиговать. Это как бы социальный эксперимент, хотя на самом деле, мне кажется, он просто больше хотел получить просмотров и лайков от своей аудитории. Он, конечно, там зиганул и крикнул. Люди, которые были вокруг с ним на фудкорте, никак на это не прореагировали. Видео зато просмотрели товарищи из департамента «Э», и теперь мальчик проходит по делу реабилитации нацизма. Дурачок.
Еще одна не очень умная девочка нашлась в Башкортостане, 17 лет ей. Она в интернете, видимо, на соответствующих каналах и других ресурсах, высказывалась о запрещенной террористической организации колумбайнеров и, соответственно, одобряла их деятельность, за что суд приговорил ее к 5,5 годам колонии.
Зато другие талантливые мошенники есть не только у нас там в Кировской области или где-то еще. В Африке мошенник сгенерировал фотографию Илона Маска так, если бы он был кенийцем с темной кожей. И придумал фейковую новость, что у Илона Маска есть сын в Кении. И эту новость подхватили местные СМИ, а потом подхватили и международные некоторые СМИ. Якобы мать этого выдуманного сына Маска была менеджером в отеле Marriott в Кении, где Маск останавливался в 90-х года, и у них была интимная связь. И вот этот виртуальный сын лейтенанта Маска активно собирает донаты и деньги, чтобы видеть своего отца. И люди шлют.
А вот странное дело произошло с одной из россиянок, когда она попыталась проехать в Китай с книгой. А книга была за авторством Геббельса. И эту книгу у нее изъяли. Провели экспертизу, которая подтвердила, что книга находится в федеральном списке экстремистских материалов, и на женщину возбудили дело об административном правонарушении за нарушение запретов на вывоз соответствующих товаров, за что ей грозит штраф. Поэтому не берите с собой подобную литературу в поездки за границу.
Потому что наши таможенники следят то, что вы там вывозите, то, что вы читаете. Это у них прописано.
А прокуратура Вьетнама потребовала в суде смертного приговора в отношении 68-летней девелоперши. Оказалось, что ее фирма является финансовой пирамидой. И не просто какой-то небольшой и локальной, а финансовой пирамидой на 20 миллиардов долларов. Поэтому соразмерно мошенническим действиям, видимо, будет и приговор.
Ну, это как в «Трех поросятах». То есть она перешла от домов из соломы к домам из кирпичиков и смогла собрать большую пирамидку.
Да-да, нюф-нюф и наф-наф. Но ее все равно сдули. Переходим к рубрике «Опросы и исследования». В этом месяце несколько интересных исследований от ВЦИОМа на тему россиян и религий. В частности, ВЦИОМ выяснил, что православных становится меньше, а неверующих больше. Если 7 лет назад 75% относили себя к православию, то теперь только 66%. При этом выросла доля тех, кто считает себя неверующими, с 7 до 13%.
Раков-атеистов становится больше.
Побеждаем.
Побеждаем потихоньку. И еще ВЦИОМ провел очередной опрос на религиозную тему про Великий пост. Выяснили, что православные стали чаще говорить о том, что соблюдают пост. В 2018 по 2022 год о своем несоблюдении поста говорило 75%. Сейчас пост не соблюдает 56% от числа православных. Все равно это больше половины, но меньше, чем раньше. Причем нельзя объяснить снижением числом православных. Скорее всего, это связано с причиной специальной военной операции. Люди существенно чаще обращаются не просто к религии, но и к разным религиозным практикам в поиске утешения. И считают, что пост, что-то еще, поможет им, и что очень хорошо, для этого традиционной религии и существует, чтобы помогать людям жить, особенно в тяжелые времена.
А Центр по контролю и профилактике заболеваний США опубликовал статистику, которая несколько подрывает традиционные представления о бушующем в США расизме. Оказалось, что белые мужчины практически в 2 с лишним раза чаще совершают самоубийство, чем представители черной расы или латиноамериканцы.
За черные расы вас бы сейчас в США бы, то я даже не знаю.
Мы находимся в стране, победившей демократии, в России.
Зато белые женщины убивают себя в 4 раза реже, чем белые мужчины. А так называемые афроамериканки и латиноамериканки кончают с собой одинаково редко. Их доля составляет всего 4 человека на 100 тысяч. Но исследование достаточно интересное, потому что оно переворачивает сложившуюся практику обсуждения жизни афроамериканцев, что они бедные и несчастные, и чаще всего кончают жизнь самоубийством.
А вот на самом деле весьма неожиданные научные новости пришли из Британии, где подсчитали, что, вероятно, нас ждет сокращение численности планеты впервые после пандемии бубонной чумы в середине 14 века. Мировые показатели рождаемости достигли исторического перелома и, скорее всего, все дальше будут сокращаться. И поэтому население планеты, которое составляет 8 миллиардов на сегодняшний день, также будет сокращаться дальше. Поэтому вот те графики, если вы видели, как у нас в прогрессии население планеты растет, видимо, в будущем сменятся снижением числа населения.
Посмотрим. У меня 2 ребенка есть. Я на этом остановился. Все, как британские ученые советуют.
Вы воспроизвели. Вы не расширили население планеты.
Ну, тогда я вам желаю парочку детей еще, чтобы у вас все было хорошо.
Спасибо.
Материнский капитал.
Хорошо, да.
А вам еще на Дальнем Востоке земли дадут. Причем я не про тюрьму, это не про колонию поселения.
Я надеюсь. В Магадане, говорят, тоже земли много. А вот интересное исследование провела Высшая школа экономики. Она изучила алкогольные портреты зумеров. Оказалось, что доля пьющей молодежи уменьшилась практически в 2 раза за последние 10 с лишним лет. Это свидетельствует о том, что у нас молодежь переходит на более легкие напитки, ну и в целом меньше употребляет спиртного. Замечательно.
А у школьников даже в 4 раза сократилось количество выпивающих, что вообще отлично.
Или они стали умнее и стали скрывать это лучше.
Да я думаю, просто перешли на вейпы. Причем они зумеров разбили: 37,5% предпочитают пиво, 23% и вино, и пиво, 15% пьют водку, пиво и другие крепкие напитки, а вот коньяк, виски, ликер, пиво и другие напитки пьют 24%. Ну, короче, раздрай большой. Но несмотря на то, что зумеры сидят вот на алкоголе, их родители сидят массово на антидепрессантах. В этом году продажи антидепрессантов достигли рекордных объемов за 5 лет замеров. С января по март было продано 3,5 миллиона препаратов на сумму почти 3 миллиарда рублей. Крышечка отъезжает.
Пьют меньше и впадают в депрессию. Все не так, все поменялось. А чтобы поменялось еще лучше, придумывают разные законы и государственные инициативы. К ним и перейдем. 19 марта Государственная Дума рассмотрела в первом чтении законопроект о создании национального словарного фонда. Он будет работать в виде сайта с бесплатным доступом и объединит актуальные данные о действующих нормах современного русского литературного языка. Поэтому, наконец-то, мы сможем узнать, торты или торты, звонят или звонят из первоисточника.
А кому интересно, послушайте, у нас был выпуск подкаста «Неправильные гости» с судебным экспертом-лингвистом. Очень интересно рассказывает про слова и как филологи-эксперты анализируют вашу речь для того, чтобы вы присели на срок за нарушение законов.
А с нового учебного года во всех вузах страны вводится курс «История религии России». Он нацелен на формирование представлений о религиозных традициях нашей страны, разумеется, в контексте формирования традиционных духовно-нравственных ценностей, рассказал замглавы Миноборнауки Константин Могилевский. Я думаю, что мы еще столкнемся с определенными реакциями на этот курс и в будущих выпусках новостей поговорим о нем подробнее.
Да, дорогие слушатели, вы не представляете, как бомбит никто некоторых наших коллег по подкасту от этого направления истории религии России. Есть совершенно полярные точки зрения, поэтому мы сидим с попкорном и ждем, что победит. Главное, не Мединский, я надеюсь. Но чтобы добить нас всех, курс семьеведения, который тоже внедряет школьную программу, кое-как смогли пролоббировать, что он будет внеурочным и не будет обязательным предметом. Поэтому вот эту легкую версию домостроя сдвинули для родителей-консерваторов на выбор.
Целым набором необычных, интересных и будоражащих инициатив нас порадовали в этом месяце представители Татарстана. Я вот в таком назывном, если позволите, Михаил, порядке их перечислю. Министр образования Татарстана Ильсур Хадиуллин заявил, что школьникам нужно запретить снимать на видео скандалы с учителями, поскольку он считает, что это оскорбление, если такие скандалы записываются на видео. Власти Татарстана предложили также выделить места и консультантов для живых свиданий. Подобные площадки для быстрых знакомств до этого предложило организовать Казанское управление ЗАГС. Ну и, наконец, Госсовет Татарстана подготовил к отправке в Госдуму проект изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, который разрешит трудоустраивать подростков 16 лет, внимание, на вредных и опасных производствах. Поэтому 16 лет работаем на опасных производствах, потом устраиваем быстрые свидания и ни в коем случае не записываем скандалы с учителями.
Не только с учителями, но на тебя наставник в производстве тоже может кричать. И на заводе такое снимать нельзя.
Ничего лучше не снимать. Работайте.
Что-то распылили в Татарстане или был не свежий кумыс, я даже не знаю. Но, конечно, подборочка такая бинго. Причем глава Парламентского комитета Госсовета Татарстана Светлана Захарова призналась, что за инициативой стоят такие предприятия, как КАМАЗ, которым нужны молодые выпускники колледжей, пока они не ушли работать с курьерами. То есть зарплата мы повысить не можем, а закон пролоббировать, чтобы детишки не отходили в сторону парты, а работали у станка, оставляем. Какое-то начало 20 века у нас.
Делать школы просто прямо на заводах, и тогда и проблем не будет, особенно на вредных и опасных производствах. А вот Минюст посчитал, что чего нам точно не нужно, так это фонду нужна помощь, и признал его иноагентом. Новость достаточно печальная, поскольку фонд, насколько нам известно, реально помогал многим некоммерческим организациям в различных сферах получать средства и в целом выполнял достаточно полезную функцию.
А чтобы вы правильно платили налоги и делали это, не обманывая государство, Минфин подготовил проект, который требует от банков и брокеров выявлять клиентов по айпишнику, сообщать, откуда они выходят в течение полугода в онлайн. Если они полгода выходят из других стран, то банк и брокеры должны стучать о них в налоговую, потому что они якобы не резиденты. И вот фраза «вычислю тебя по IP» из конца 90-х приобрела другой смысл.
Вообще, министерство и ведомство делают все, чтобы заботиться о нас. Вот Минпром Торг решил маркировать презервативы. Он посчитал, что это повысит уровень доверия россиян к этим медицинским изделиям, и они, соответственно, будут использовать их, видимо, чаще.
Им надо только выбрать тестовый регион, я им предлагаю Татарстан, они могут там начать внедрение этих инноваций.
Действительно, это интересная идея. Интересно, как будет выглядеть маркировка, что на ней будет написано.
Чипирование, вы что?
Чипирование.
Конечно.
Вот оно, точно. Начнут с этого, с самого, так сказать, самой глубины. А тем временем Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об организации производства игровых консолей в России. Тем самым есть желание побороться за создание своей игровой индустрии. Инициатива интересная, но, мне кажется, здесь будет примерно так же, как с отечественными смартфонами, то есть никак.
Я тоже соглашусь, что это хорошая идея, в ней есть здравый смысл, но на фоне того, что следствие доказало, что господин Чубайс вывел 2 миллиарда рублей там, или долларов, я уже не помню, из Роснано, это все выглядит очень странно, потому что все вот эти попытки у нас догнать и перегнать вне оборонных отраслей там, или чего-то еще, очень часто заканчиваются вот такими ситуациями.
Но Минспорта смотрит на опережение и разработала программу подготовки киберспортсменов. Что любопытно, туда включили занятия по гигиене и санитарии, где будущие киберспортсмены будут изучать, как ухаживать за своим телом, зубами, одеждой и обувью.
Я бы тогда еще на предприятиях КАМАЗа игровые клубы делал заодно к школам, чтобы решить вопрос, как 16-летним геймерам работать на предприятии. К тому же есть игрушки, где надо грузовиками управлять. Нормально.
А вот сенатор от Ульяновской области решил выступить с инициативой ограничения числа приемных детей. Он считает, что 7 детей приемных вполне достаточно, и, наверное, больше этой цифры уже не стоит, потому что там начинаются всякие нехорошие истории, по его мнению.
Причем эти выводы он сделал, потому что на территории избирательного округа произошло ЧП или инцидент, где так называемый новый родственник напал на ребенка и проколол ему ногу строительным степлером. Но вот пытаться изменить законодательство Российской Федерации из одного случая и одного, возможно, тупого взрослого – странная инициатива. Зато депутат Госдумы обратился в Министерство просвещения с предложением включить творчество шамана Газманова и Любе в школьную программу. Я думаю, это все идет опять к детям на заводах.
Чтобы не были тупыми. Чтобы не было, да, конечно.
Ну, представляете, стоят ряды.
От этого все сразу пойдут в опасное и вредное производство, лишь бы не изучать.
Цеха стоят. Дети, у них нету мобильников, у них есть перерыв час на компьютерные игры, и играет в колонках шаман Газманов и Любе, они работают.
Это прекрасно. Вот оно, светлое будущее, оно уже рядом. Зато, между прочим, школьникам разрешили ссылаться на аниме и видеоигры при написании сочинений на ЕГЭ по русскому языку. Так что я думаю, что и творчество шамана Газманова Любе тоже скоро станет новой классикой.
Как можно решить вопрос, если вам не нравится няня? Можно искать другую, повышать ей зарплату или что-то еще. Но жители Рублевки делают по-другому. Они лоббируют и создают трудовой гост для нянь. И в этом трудовом госте для нянь прописали, что если диалект, фонетические особенности произношения, внешний вид и манера поведения и речи работника, няни, как потенциального исполнительного услуг не соответствует принятым в семье ребенка нормам, которые еще надо прописать, как мне кажется, заказчик услуг вправе отказаться в заключении трудового договора. Вот такая челобитная, что крепостных можно смотреть в зубы, а потом уже заключать с ними соглашение.
Это нормально, это по-современному. А Рособорнадзор решил включиться в борьбу с инфомошенниками, внести свой вклад и поэтому поддержал запрет на использование слов «академия», «университет», «институт» в названиях онлайн-школ без наличия образовательной лицензии. В этом есть определенная логика, но вряд ли это поможет победить саму проблему.
Так, если там будут с лицами выходить актеров дипфейками, то это не поможет.
Да. Ну, а прежде чем окунуться в окружающий нас большой-большой мир, давайте углубимся в наши отечественные регионы и посмотрим, что там было интересного в марте месяце.
Власти Костромы, видать, почитали ГОСТ про нянь и решили отказать согласовать пикет в честь отмены крепостного права в России, который проводится в Костроме уже много лет. И они отказали 3 марта проводить нормальный пикет, который уже много лет там проводят. Вот так вот.
Мне кажется, они что-то знают о перспективах законодательства в ближайшее время, поэтому считают, что не нужно торопиться праздновать отмену крепостного права.
Зато на этом фоне великолепно смотрится поиск таролога в штат кадровиков компании X5, крупнейшей корпорации, куда входит Пятерочка и Перекресток. Ну а как еще с персоналом-то работать? В московском ресторане «Парк» на Красной Пресне на 8 марта привели таролога, который делал всем желающим расклад. Я думаю, скоро там купи, не знаю, 4 лимончелло, и наш бармен-ведун, не знаю, наложит на тебя заклятие.
Неплохо, бонус. А к выборам в нескольких регионах нашей страны традиционно проводили всякие лотереи и викторины. И вот несколько казусов благодаря этому произошло. Так, в Челябинской области в одном из городов приз выиграла, сюрприз, родственница организатора, главный приз, машину. Ну и там еще несколько родственников выиграли другие призы поменьше. Ну так случилось, сказал он, повезло. А в Курганской области организаторы викторины долго не могли вручить этот самый автомобиль победителю, потому что семья упорно бросала трубку и обзывала всех звонящих бандеровскими недобитками.
Не, ну в целом они все правильно делали. Ну, то есть они думали, что это хулиганы, и вот эти мошенники их пытаются развести. Но зато сотрудник РЖТ опять в вашем прекрасном городе майнил криптовалюту прямо на рабочем месте. Он установил оборудование сразу в 2 кабинетах и проработал несколько месяцев. Его задержали, оборудование конфисковали, штраф на 80 000 рублей. Сейчас посмотрим, как РЖД будет разбираться с этим сотрудником. Сергей, как у вас там на рабочем месте? Майните?
Все нормально, майним, не штрафовали пока, слава богу. Все хорошо. Мы не работаем ни в РЖД.
А в Башкирии пошли по другому пути. Там решили перестать продавать шоколадки, где на этикетке напечатано лицо главы региона Радия Хабирова. Шоколад выпустило местное чиновничное агентство по туризму. Думали, что это зайдет, и глава региона оценит этот вкусный, прекрасный шоколад, как и туристы, приезжающие в Уфу, не оценил. И в итоге шоколадок допечатывать больше не будут.
Больше нельзя будет съесть голову ради Хабирова. Но больше всех, мне кажется, проявили инициативы в Чувашии в этом месяце. Там чиновники решили отменить бабушек и дедушек и разослали письма по всем отделам опеки и попечительства на тему того, что должны детей своих воспитывать только родители, и те семьи, где за детьми присматривают бабушки и дедушки, то есть практически почти все семьи нашей замечательной страны, они могут подвергнуться наказанию по статье о неисполнении родителями своих обязанностей.
В нянях всех записываем, вот, они должны оформлены быть как няни, и у них должна быть нормальная дикция, они должны соответствовать духовным скрепам конкретной семьи.
ГОСТу.
Да, ГОСТу. Это все взаимосвязано.
ГОСТ на человека. ГОСТ на бабушек, безусловно, пора вводить. Я думаю, что это следующая инициатива. Ну, а мир вокруг нас, он столь же безумен зачастую, поэтому давайте посмотрим, что происходит там. ООН приняла резолюцию о запрете исламофобии, которую, что удивительно, не поддержали многие европейские страны, такие как Германия, Испания, Франция. Что любопытно, США, напротив, проголосовали за принятие резолюции.
Ну, потому что США там битва предвыборная президентов, и, соответственно, повестка Палестина-Израиль сейчас просто полыхает. Демократов обвиняют, что они не поддерживают Палестину, и те вынуждены это как-то отыгрывать. Но еще удивила Индия, которая сказала, что нужно бороться с любой религиозной ксенофобией, а не выделять одну. Они тоже очень любят своих мусульман, в кавычках.
А в Петербурге осудили руководителя оккультной организации «Орден Пути» и взыскали с нее 800 тысяч рублей. Это была такая классическая секта, культ, в которой члены организации вносили ежемесячные платежи, которые уходили на счета руководителя этой организации.
А если они переставали платить, то их колотили и снимали с них так называемые защитные купола, которые этот товарищ Тихомиров над ними поддерживал. Купол еще умудрялись продавать за 20 тысяч долларов. Некоторым элитам продавали за 300 тысяч евро. В культ принимали только если у тебя есть высшее образование. И чтобы они лучше платили, Тихомиров таскал с собой тибетского мастифа и спускал его на тех, кто с ним спорил.
После этого с ним никто спорить не стал. Федеральный апелляционный суд США большинством голосов одобрил передачу священного места индейцев племени Апачи в Аризоне австралийской горнодобывающей компании. Они решили, что добыча меди важнее защиты свободы вероисповедания.
Очень по-американски.
Да. Вот женщины Гренландии, которые представляют коренное население этого небольшого или, точнее, достаточно большого острова, они обратились в суд с требованием компенсации от властей Дании, которые около 50 лет назад проводили компанию по принудительному контролю рождаемости и проводили соответствующие операции без ведома этих женщин для того, чтобы ограничить рождаемость у коренного населения. И теперь Дания, скорее всего, будет вынуждена выплатить соответствующие средства.
Колониальная политика, экспроприации и так далее. Ужас. Верховный суд Калькутты рассмотрит иск, требующий расселить, вы задумайтесь, льва-мусульманина и львицу, исповедующую индуизм. Они живут в одном загоне в сафари-парке Силигури в Западной Бенгалии, прибыли туда из разных мест. Льва назвали в честь императора-мусульманина из династии Великих Моголов, а Сита – это жена владыка бога Рамы, аватары Вишны. И вот это все привело к тому, что надо расселять и разводить их через суд.
А может быть, кто-то из них сменит свое вероисповедание? Не спрашивали?
Не знаю. Может быть, надо им показать курс Лерчика «Крепкой семье» и что-то получится.
А вот власти Германии сделали интересную и, мне кажется, очень полезную инициативу, которую мы можем использовать и у себя в стране. Они собираются создать центры для поддержки жертв теорий заговора. Это будут общенациональные центры, куда смогут обратиться родственники тех, кто подвержен теориям заговора или сами конспирологи. и там, соответственно, их, что называется, полечат.
Ну, вообще, немцы в этом плане молодцы, идут впереди планеты всей, потому что проблема с конспирологами, антиваксерами и вот этими толпами людей, верующих, что Земля плоская, с ними что-то нужно делать. Ну, я не в смысле спиральку им вшивать там или что-то еще, а в том смысле, что как бы их близким нужна помощь и поддержка, чтобы возвращать их вон светской науке.
Действительно.
В Америке 10 женщин покинули американскую секту, которую возглавлял местный мормон Пол Элден Кингстон в штате Юта. И подали суд на него, и 13 членов его семьи, и несколько других членов культа. Иск толщиной 140 страниц, в котором описано, как вокруг этого культа выстроены десятки предприятий, организаций, ресторанов, продуктовых магазинов и поддельного так называемого банка, который существует под управлением Церкви Христа последних дней. В жалобе вот эти 10 девушек и женщин рассказывают, как их сексуально эксплуатировали, происходило сексуализированное насилие, жестокое обращение с детьми и принудительный труд. В некоторых случаях глава этого культа Кингстон заставлял девушек выходить замуж за мужчин, с которыми они были связаны, и подвергал их повторному домашнему насилию и так далее. Посмотрим, чем это закончится, но в Америке такие скандалы обычно заканчиваются большими посадками.
Пара интересных новостей про католическую церковь в Мексике. Она выступила посредником в конфликте двух конкурирующих мексиканских наркокартелей. Епископу Римской католической церкви удалось усадить главарей картелей за стол переговоров и примирить их. Некоторые одобрили этот шаг, а другие, напротив, сказали, что в данном случае церковь как бы стала участницей бандитской сходки, и ее роль здесь не самая благовидная. И продолжается реакция на решение Папы Римского о благословении однополых пар. Синод Коптской церкви решил приостановить богословский диалог с католиками на фоне вот этого решения, которое они не одобряют.
Зато в Анголе решили проверить группу людей на то, являются они колдунами или нет. Сварили им какой-то жуткий коктейль, заставили выпить, и 50 человек из нескольких сотен выпивших эту отраву умерли. Видать, были колдунами. Я думаю, с мистером Сидором так же было в Российской Федерации.
Вы думаете, это была тоже проверка на колдовство? Мы просто не поняли.
Ну, сначала они проверили на колдовство сотрудников МВД, которые охраняли склад с конфискатом технического спирта, а потом уже вот эта вся черная магия и произошла.
Известный актер Пирс Броснан наткнулся на штраф от суда в Вайоминге после того, как выложил в своем профиле фотографию термального источника. И, казалось бы, все бы ничего, но прокуратура вычислила, что то место, где стоял актер, было вне разрешенных дорожек, и, соответственно, его за это оштрафовали.
А японский суд наложил штраф на церковь объединения мунистов, потому что президент вот этого культа в Японии не ответил на 100 вопросов из 500 вопросов, которые ему задало следствие. И оштрафовали его на страшную цифру $660 США. Так победят.
В Ростовской области задержали главаря и 5 участников экстремистской организации «Аля-Аят», которые вербовали в свои ряды местных жителей. Соответственно, ФСБ вместе с МВД пресекли деятельность этой ячейки.
А в Германии появился очень молодой немец, ему 18 лет, который побил рекорд Германии, да и вообще, скорее всего, Евросоюза по количеству жалоб на своих соседей во все инстанции. Он на них настучал 4227 раз за один год. Его активизм достал горожан и даже чиновников. Писал жалобы он и на чиновников, и на полицейских, и на музыкантов. В итоге он смог выбить 140 тысяч евро штрафов для этих людей, на которых он жаловался. Делает он очень это экстравагантно. Он патрулирует город на велосипеде, одевает светоотражающий костюм, вешает себе плашку от игрушечного набора полицейский и ищет, кто правильно, неправильно припарковался, и называет себя мастером доносов. И даже местный мэр уже говорит о том, что мальчику надо на что-то переключиться. Мне кажется, на психотерапию или психиатра.
Возможно. Может быть, ему стоит съездить в Узбекистан. Там тоже необычные дела происходят. Сразу две новости оттуда. Во-первых, был обнаружен туннель из Киргизии в Узбекистан, который оказался прорыт под домом местного киргизского жителя. Там до границы всего 130 метров, и, соответственно, чтобы обходить контрольные пункты, был прорыт туннель, куда люди ходили, обменивались продуктами и так далее. Но это ладно. Куда более интересная новость заключается в том, что в Узбекистане Нацгвардия подключилась к проверке посещаемости в школах. Теперь сотрудники этой структуры, аналога российской Росгвардии, сами посещают школу, направляют письма предупреждения родителям и учителям и следят за использованием телефонов в классах.
Главное, чтобы чуваши вот этот опыт не подхватило, потому что это будет очень смешно после ГОСТа для бабушек, что они неправильно сидят своими внучатами. В Южной Корее как раз стали пожилым людям выдавать кукол с искусственным интеллектом. Делают это для пожилых людей и у тех людей, у кого наступает с возрастом деменция. 7000 кукол-роботов. Исследования показали, что вот эти одинокие люди, у которых мало общения, даже если они живут в какой-то семье, с ними все равно мало общаются. Им очень важно получать вот это социальное общение даже от кукол-роботов с искусственным интеллектом.
Вот, видите, какая забота о людях в Южной Корее. Вот с чего стоит брать пример. А с чего пример брать не стоит, так это с полиции Торонто, которая посоветовала гражданам оставлять ключи в машинах, чтобы грабителям не приходилось разбивать окна при ограблении. Непонятно, о ком они заботятся, но совет выглядит как минимум странно.
Не, ну они еще сказали, что тогда грабители не придут с оружием к вам домой, чтобы получить от вас ключи от автомобиля.
Я предлагаю создать какую-нибудь стоянку для грабителей, туда поставить машины, чтобы они просто свободно заходили, брали их и, в общем, распоряжались, как хотят.
Ну, в Лос-Анджелесе же так и сделали. Все, что украдено стоимостью до $1000, полиция не реагирует, и у них в итоге там бум воровства, и крупные магазины закрываются. Зато ФРГ решил нанимать людей для работы в немецкой разведке. Разместили рекламу на вокзалах и автобусных остановках. Набор новых сотрудников в немецкую разведку идет под лозунгом «Мы разыскиваем террористов, попробуй с нами».
Возможно, туда переедут некоторые сотрудники американской разведки, которым в особом письме было запрещено использовать термин «черный список», поскольку он является расистским.
Да, я думаю, это прям подстегнет большое количество. Их возьмут в немецкий спецназ, которые любят соблюдать чистоту арийской крови. Кому интересно, погуглите, там дикие скандалы после Афганистана было. Пришлось расформировывать батальоны, которые имеют большую историю, потому что оказалось, что там несколько сотен военных, ну, скрытые нацисты. В марте налоговая служба Австралии провела незапланированный рейд в глобальную штаб-квартиру предприятия, которое управляет консервативная христианская секта «Плимутские братья». Они искали доказательства нецелевого использования средств состоятельными членами церкви. Я, возможно, потом какой-то выпуск про эту секту сделаю, потому что у них там, естественно, очень богатый глобальный лидер и человек Божий Брюс Хейлс, который летает постоянно на самолете. Естественно, когда начали обыскивать штаб-квартиру, он тоже вылетел. Страны, и у них много денег, много взносов, своя система образования и колледжей. Женщин они относят граждан второго сорта, гомосексуализм под запретом. Говорят, что люди вне церкви, ну, как бы плохие, их можно ненавидеть. Такая вот странная полубизнес, полурелигиозная секта.
А женщину в Нью-Йорке арестовали за то, что она попыталась выгнать из своего собственного дома сквотеров. Это те, кто занимает чужое жилище. Оказалось, что в Нью-Йорке на сегодняшний день действует закон, согласно которому те, кто заселился в ваш дом без вашего согласия, может там находиться, если это было связано с чрезвычайной ситуацией. А так как рассмотрение такого дела о том, было ли это чрезвычайная ситуация или нет, занимает в среднем 20 месяцев, то до решения суда выселить сквотеров нельзя, иначе будете арестованы, как эта самая бедная женщина.
Япония в марте отметила 29-ю годовщину атаки судного дня Умсинрикё с применением нервно-паралитического газа «Зарин» в токийском метро. Погибло 14 тысяч человек, и 6 тысяч человек получили химические ранения. Немецкая почтовая служба неожиданно, я даже не знаю, решила прекратить доставку писем самолетами внутри страны и увеличила время ожидания писем ради экологии. Можно скоро отказаться от писем и сказать, зачем вам? Боремся с углеродным шлейфом.
Безусловно, письма – это ужасно. Зато прекрасно – это бороды. Так решил король Великобритании Карл III и подписал указ об отмене столетнего запрета британской армии на ношение бороды.
Полиция Зимбабве в марте арестовала мужчину, который называл себя пророком апостольской секты, в его святилище, где он проживал вместе с верующими. Это была ферма недалеко от столицы. Там нашли 16 незарегистрированных неопознанных могил, в том числе детских, более 250 детей, которые использовались как дешевая рабочая сила. Основатель секты, ему 56 лет, он заявил, что он там общается с Богом. Всего в секте у него 1000 человек. Живут они в 34 километрах от столицы. Дети там были принеси-подай, копай, ну и вообще просто как рабы. Из 250 детей, которые были обнаружены, 246 не было свидетельства о рождении. Нет документов, вот вам и возможность работорговли.
Да, вот про нет документов. На Канарский остров Тенерифе приехал политическим беженцем из Венесуэлы новый настоятель храма. И он решил так хорошо поработать и подновить церковь к Пасхе, и побелить стены. Но прихожане, придя на воскресную службу, впали в шок, поскольку на стенах церкви были фрагменты фресок 17 века, которые были признаны культурным наследием. Но священник принес извинения, его все простили.
Да, у нас бы за это, скорее всего, посадили и справедливо, потому что вот эти замазывания – это ужасно. Талибан в Афганистане возвращает официальную практику побиения женщин камнями до смерти за супружескую измену. А мы Талибан приглашаем там в Татарстан или куда на конференцию, если я не помню, какая-то новость была уже сумасшедшая, и думаем снять с них клеймо террористов. Но клеймо террористов в связи с тем, что Талибан является теперь правительством Афганистана, возможно, придется как-то снимать. В целом там средневековье.
Да, вот такие интересные люди. Но к практике Талибана может в некотором смысле обратиться новый президент Сенегала, у которого сразу две жены. Одна из них христианка, а вторая мусульманка.
Зато мой любимый лидер культа «Карбоновый мальчик» Элихио Бишоп, мы про него уже несколько раз рассказывали, у меня есть про это отдельный выпуск новых американских культов, послушайте. Его в итоге, после того, как он там 4 раза менял адвокатов, ругался с судьей, ему дали пожизненное за сексуальное изнасилование, без права досрочного освобождения. И судья его назвал манипулятором и нарциссом. Вот еще другая новость про мир культов. Бывшая глава австралийской организации всеобщего знания новой эры пыталась засудить свою бывшую послушницу, которая выпустила книгу про культ. Суд длился целый год, но в итоге суд сказал все, что написано в книге «Эффект культа», которая вышла в 2017 году в Австралии, все правда. Но вот этот судебный процесс вынудил опять повторить все, что происходило в культе, рассмотреть эти факты по новой, которые оказались и подтверждены. И вот это лидер культа, которую зовут русским именем Наташа Лакаева, надо будет почитать, что за культ и так далее. Она говорила, что является реинкарнацией Иисуса Христа, также одним из 12 членов Межгалактического Совета Вселенной. Она создавала вот эту свою организацию, обещала конец света в 2012 году, продавала курсы, на которых обучала своих последователей, как пережить конец времен, переключившись из одного измерения в другое. Последователи платили десятки тысяч австралийских долларов за доступ к различным курсам, а еще их за это били, если они плохо старались на занятиях. Параллельно они еще смотрели гей-порнографию, и вот это все опять по новой попало в газете. Всего она собрала лично себе там 400 тысяч австралийских долларов от своих участников, обещала им акции от своего культа, и что они станут богатыми, но те, кто вложился в инвестиции, прогорели. Сам культ зародился в 90-х годах и находился в штате Нового Южного Уэльса в Австралии. А сейчас Наташа Лакаева после вот выхода этой книги переехала в другой город и открыла там маленький отель, который предоставляет комнаты и завтрак. Отель называется «Медведи ушли за гору». Милота какая, да?
Абсолютно. Таким людям, как Наташа Лакаева, стоило бы прислушаться к истории, поучительной истории пророка из Кении, который тоже называл себя реинкарнацией Иисуса Христа. И вот в этом месяце он обратился с защитой в полицию, так как прихожане, уверовав в него, решили распять его на Пасху. Ну, чтобы заодно еще и проверить, насколько он точно пророк.
Ну, или ему надо было сказать, что он еще один сын Илона Маска.
Но, несмотря на весь тот ужас, кошмар, бред и прочее, что у нас происходит в мире, есть и хорошие новости о том, что нас все равно всех спасут. А именно, в Китае заступил на службу в полицию первый в мире полицейский корги. Его зовут Фу Зай, и если кто еще не видел его, посмотрите, он сделает ваше настроение на весь день. Поэтому Фу Зай, нас спасай, а мы желаем вам всего самого наилучшего, только хороших новостей в апреле, о котором мы вам расскажем в следующем выпуске неправильных новостей с неправильными экспертами.
Подписывайтесь на наш подкаст. Мы есть в ВК и в Телеграме, а еще у нас есть Бусти. А если вы не будете нам донатить, то новости будут становиться все грустнее и пессимистичней. Ну и, конечно, потребление алкоголя уменьшится в стране.
Антидепрессантов вырастет, а мы этого не хотим. Всем пока.
Пока-пока.